В рубрике «Русское зарубежье» седьмая передача цикла бесед о русской эмиграции в Сербии. Сегодня вместе с вами мы отправимся на старое кладбище Белграда.
Это вот участок до конца русский между двумя дорожками. Значит, все это вот эти русские кресты. И там напротив, там моя мама между двумя дорожками. Потом вот это русский участок.
За часовник.
И вот третий, это тоже между двумя дорожками до конца, да. Отсюда до конца. Тут есть и академик, который упоминается в Малой русской энциклопедии.
На Белградском кладбище обрели место вечного упокоения многие семьи русских беженцев. Здесь в начале 30-х годов по проекту архитектора Сташевского была воздвигнута часовня, точная копия Иверской часовни в Москве. В ее крипте лежит преснопамятный митрополит Антоний Храповицкий. Напротив часовни возвышается первый в мире памятник царю Николаю II, а под ним находится захоронение праха русских воинов. Вместе с Марией Иоанновной Рогальской Маринкович, прихожанкой Иверской часовни, мы бродим возле русских могил. Мария Рогальская вспоминает историю своей семьи.
Мое настоящее имя Мария Иоанновна, фамилия Маринкович, потому что сербская, потому что папа у меня серб, мама русская, ну, до замужества была бы княжна, но это, конечно, теперь все неважно. Людмила Николаевна Рогальская. Родители были русские, но киевляне, русские, жившие на Украине. Дедушка Николай Иванович, сегодня его день ангела, потому что святой Николай. Дедушка рожден в Харькове, был белым офицером царским, был верен царю до конца жизни. Все приехали в отдельности. Дедушку дважды красные расстреливали, так что он дважды под трупами был, выходил из-под трупов дважды. Был совершенно до конца жизни без зубов. Выбили ему зубы и так. Бабушка вместе с дочерью, моей матерью Людмилой, и вместе с младшим сыном на английских пароходах тоже доехали отдельно, не зная. А старший мой дядя Игорь Николаевич Рогальский, он уже был кадетом. И он на отдельном пароходе с кадетами, с кадетским корпусом.
Им удалось встретиться в Сербии?
В Сербии все встретились. Еще была и прабабушка София Константиновна Рогальская. Она отдельно тоже. Она попробовала кое-что спасти, только семейную икону. Спасла немножко серебра и сколько могла взять с собой в руки. И с рыбаками какими-то попробовала доплыть до корабля английского. Ее хотели рыбаки по дороге убить. Тогда она кричала, и была лодочка с офицерами белыми, которые заставили рыбаков все-таки ее доставить к пароходу. Так что они все отдельно. И вот тут как-то нашли друг друга в Сербии.
Можно написать увлекательный роман.
Очень грустный. Мама в последнее время много вспоминала. Мама вчера 7 месяцев, как умерла, 95 лет. И было в последнее время, в общем, вспоминала семью, плакала, конечно, и больше всего вспоминала младшего братика Юрочку. А они так доехали, что, то есть доплыли, правда, на пароходе английском, у младшего маминого брата был тиф. И бабушка с ним была в трюме, лежали на, я не знаю, не то на угле, не то на пшенице в трюме парохода. А мама сама по себе была наверху. Английские эти вот моряки предлагали какие-то галеты. Она так была воспитана, что ничего от чужих не брала. И просто форменным образом, хотя девочка 9 лет, она голодала. Сначала они были на море, пока прошел карантин, и потом, значит, их в Сербию в разные места. А король Александр I сербский, он очень любил русских, потому что он был в пажеском, в кадетском и в пажеском корпусе в России. Это вам, наверное, все и другие говорили, это вам все известно. Так что он русских очень любил и очень много помогал. В то время было 25 тысяч русских в Сербии, и в Сербии им было лучше, чем где-либо. Даже в Хорватии, которая теперь отделилась, там католики, были они в Загребе, это столица Хорватии, даже и там не так им сладко было. А не говоря о Франции. Во Франции русские генералы работали шоферами у богатых французов, и нигде им так сладко не было. Так что в Белграде все-таки, в Сербии лучше всего было.
Знаете, вот такой вопрос у меня возникает, когда я слушаю эти страшные перипетии русских беженцев в годы революции и сразу после них. Как им удалось сохранить свое достоинство?
Были и самоубийства, но могу вам сказать, что кражи, убийства и какого рода криминал не было. Бабушка была такая бедная, что не могла брать детей летом. И они так хотели быть с матерью и все вместе у матери в Крыговце, что соглашались есть только помидоры и арбузы. Так что и два моих дяди из кадетского корпуса и мама из Института благородных девиц, все они, значит, съезжались с Крыговце и лето проводили. Иногда мама все-таки оставалась, но и было очень грустно. Мама никогда не хотела в Россию, потому что она помнила, как красные зажигали целые дома, в которых были белые офицеры, которые выскакивали в огонь, и их тут же расстреливали. Это было мамины воспоминания. Никогда не хотела в Россию. А еще младший брат пострадал. Здесь было общество до войны национальных мальчиков. Это вот молодежь, главным образом мальчики, то есть молодые люди, которые хотели спасать Россию от коммунизма. А здесь была прекрасная, это потом узнали поздно, к сожалению, прекрасная советская разведка, которая их сразу на границе хватала и расстреливала. Так что таким образом этот мой младший дядя Юрочка Георгий пострадал. Мама, которая вспоминала, умирая, все время плакала и вспоминала. А старший мой дядя Игорь Николаевич Рогальский, он здесь во время войны помогал партизанам, и поэтому его после войны тут не трогали, и он даже умер советским подданным. Ну, тут такая история, не знаю, другие вам это рассказывали или нет, что сразу, когда советские войска и партизаны сербские освободили Югославию, тогда русских иммигрантов, которые были и без подданства, главным образом, например, как мой дедушка, но мой дедушка за немцами ушел, хотя не был сотрудник немецкий, но он ушел за немцами, потому что считал, он был белым полковником, дворянином, он только своего русского царя признавал и никого другого, не хотел никакое подданство, так что его бы, наверное, сразу советские войска бы его расстреляли, так что он ушел за немцами, и потом в 71 году он нас нашел, он жил в старческом королевском доме в Голландии. В королевском в том смысле, что голландская королева, которая была с Александрой Федоровной, последней царицей, женой Николая II, они вместе были в институте, учились вместе, в общем, были близкие приятельницы, так что она подарила свой дворец под старческий дом русским иммигрантам в Голландии. И таким образом дедушка попал в этот вот старческий дом. И в 71 году нас разыскал тут, в Белграде. В 45 году, когда советские войска освободили всех русских, заставили принять советское подданство. И кто хотел, кто не хотел. Ну, часть русских уже ушла на Запад, такие как мой дедушка, которые знали, что не остаться им в живых, они уехали. А уже в начале войны мой младший дядя пострадал, дядя Юрочка. В 48 году, когда была эта резолюция Информбюро, когда поссорились Тита и Сталин, тогда опять всех русских выгоняли. Кое-кто удалось им принять югославское подданство. Мой отец заступился за мою бабушку, так что она приняла югославское подданство и осталась с нами. Моего дядю, как ни странно, не трогали, он остался советским подданным до конца жизни. Кому не удалось принять югославское подданство, их заставляли уезжать в Венгрию и в Болгарию. Например, моего друга жизненного, дедушка Малинин, был министр во время Керенского, министром просвещения. А тут он был директором мужской русской гимназии в Белграде, а бабушка была начальница русской начальной школы в Белграде. И их прогнали в Болгарию. Он был профессором на университете в Болгарии, в Софии. Там и умер и он, и бабушка. Моя бабушка, значит, осталась, и двоюродные бабушка и дедушка тоже остались. И, в общем, здесь они все в одной могиле с моей мамой на русском кладбище.
А когда в семье говорили о России, то разделяли царскую Россию и советскую
абсолютно,
Россию?
Абсолютно, абсолютно. Вы видите, что я говорю так, как говорили до 20-го года, я от моих выучилась. Я рождена в 39-м, так что я говорю тем старым языком. А иногда бывают слова, которые мне не знакомы. Я подружилась с одной русской, и очень милая. Ну, она себе читала вечером Ленина, я Евангелие, кажется, по-своему, никто друг другу не мешал. Она мне присылала и привозила, когда была у меня в гостях, чудные русские пластинки, и прекрасные книги и все. И, значит, я спросила, чтобы ей прислать, она мне написала «Зимние колготки». Я, Господи, что это такое колготки, что это такое колготки? Или как-то догадалась, что такое. Сохранили традицию. Мама пела в русской церкви, я сама пела в русской церкви 35 лет.
Может быть, вы присядете?
Нет. Мне не трудно. Я всю литургию всегда выстаиваю, никогда не сажусь. Такая привычка. Хорошо. Ну, в общем, не буду я больше про своих, а про Иверскую. Я до сих пор всегда знала, что это совершенно верная копия Иверской. Русский крест, 40 позолоченных звезд, потому что они по 10 с каждой стороны, некоторые там уже видны и упали. С этой, с левой стороны я не вижу сейчас ни одну. Вот. А здесь напротив памятник, вам могу сказать, что это единственный памятник в мире Николаю II. Тут это, значит, русский офицер, и у него только 3-4 года тому назад шашку из руки украли. Настоящая шашка оригинальная была. У меня раньше были ключи, это усыпальня. Тут был прах русских воинов. И сейчас находится.
Вот здесь над входом написано «Спите, орлы
боевые». Да.
Это, вероятно, из какого-то
да,
гимна
да, да, российской да, армии. Да.
Спите спокойно.
А от усыпальни у меня нет тоже ключей, но там нечего, к сожалению, видеть, потому что ужасная сырость, и все оттуда вынесли.
Но гроб Владыки Антония
да,
там внизу находится?
Там. А здесь вот усыпальня. В общем, я не знаю, сколько тут хранится такие металлические как бы сундучки с прахом, но это не то, что кремированные, с прахом русских воинов. Не знаю точное число.
Погибших в какие годы?
В Первой мировой войне. Часовня, архитектор Сташевский, русский. Верная копия, габариты 10 на 10. Верная копия русской иверской на Красной площади, которая в 29-м году была снесена совершенно. Матерь Божья, это московская в иконостасе. Только не знаю, это именно из той первой иверской церкви, вряд ли. Но во всяком случае московская иверская. А Иисус Христос – это из Петербурга. Покров Богородицы – это киевская икона. Но это, между прочим, не было часовня. Тут были все литургии абсолютно вечерние, все-все-все праздники, все.
А кто были прихожане этой часовни?
Русские. Вот тут усыпальня в ужасном виде.
Митрополит Антония?
Да, митрополит Антония.
А вот протопресвитер Петр Беловидов, тоже. Это был настоятель Русской Церкви.
Да,
Скончался в 40-м году.
Да, он тоже тут.
Основатель и настоятель Русской Православной Церкви в Белграде.
Да, он тут похоронен внизу. Вот Чубинский, тут их четверо. Чубинский – это был Михаил, академик, который упоминается в малой энциклопедии. Он был дядей моей учительницы балета.
Вы сказали, что вы каждый вечер читаете Евангелие, при этом занимались балетом.
Да, но одно другому вообще не мешает. Вот эта могила, например, Вера Дмитриевна Чалеева, замужняя Гартинская, а значит, там похоронен ее дядя Чубинский, мама Чалеева и так. Она была очень религиозная, и в конце, в глубокой старости, 85 лет ей было, когда она умерла, 84, она продавала свечки в русской церкви и всю себя посвятила церкви. А она была преподавательница балета, у нее была частная балетная школа. На другом не мешает. Так что очень религиозно воспитывали своих детей. Старший, по-моему, до сих пор дирижер где-то в Америке, он эмигрировал, пострадал в свое время.
А что подразумевалось под религиозным воспитанием в русских семьях?
Нормальное религиозное воспитание. Во-первых, знали катехизис хорошо. Ходили в церковь, значит, всегда в воскресенье на литургию, по субботам на вечерню. Все праздники праздновали, как полагается, по-православному.
А дома детей приучали читать молитвы, скажем, перед едой, на ночь?
И, значит, всегда перед едой, утром, вечером, перед едой. Вот это вот участок до конца русский между двумя этими дорожками.
Так.
А это самый большой русский участок до сих пор. Значит, все это вот эти русские кресты. Вот тут Раевский, это родственники Раевского, который, значит, из Анны Карениной.
Николай Петрович Краснов, академик архитектуры.
Вот это он и есть. Все самые красивые здания в Белграде – это его.
Седьмая передача из цикла бесед о русской эмиграции в Сербии подошла к концу. Сегодня по русскому кладбищу в Белграде мы гуляли с прихожанкой Иверской часовни Марией Рогальской-Маринкович. В передаче прозвучала музыка Чайковского и Глиера, а также гимн «Спите, орлы боевые» в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.